В 23 главе Бог высказывается против пастырей. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей», — говорит Господь. Бог говорит: «Они мои овцы, моя паства, но эти пастыри разгоняют и губят их. Посему так говорит Господь Бог Израилев к пастырям, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». Эти нечестивые пастыри, которые на самом-то деле не пасли стадо Божие, но вместо этого только и смотрели, как бы его уничтожить. Истинный пастырь старается, чтобы его овцы были сыты и целы. Наемник же всегда разгоняет стадо Божие. Если эти так называемые евангелисты пишут вам, и в каждом письме, которое они присылают вам, есть прямая или косвенная просьба о деньгах, знайте, что они пишут вам не потому, что они любят вас и заботятся о вас. Хотя они, может быть, и говорят: «Я думал о вас на этой неделе, и Бог положил на мое сердце это бремя молиться за вас. Все ли у вас хорошо? Пожалуйста, напишите мне и дайте мне знать, если с вами что-то не так, чтобы я мог помолиться за вас. И я буду поститься и молиться, и я принесу ваши прошения перед Богом. Пожалуйста, пришлите мне вашу просьбу немедленно. И, пожалуйста, отметьте в бюллетене, сколько вы можете прислать в этот раз». Все это просто много болтовни, которая подводит к последней черте, чтобы вы прислали им свои деньги. В них нет настоящей заботы о Божьем стаде. Нет даже настоящей попытки к этому. Вы читаете письмо, и в нем нет ничего, чтобы напитало ваш дух. Все это задумано таким образом, чтобы обобрать вас и рассеять овец паствы Божьей. За всем этим стоит только одна цель — рассеять стадо Божие, нажиться за его счет. И Бог говорит: «Горе пастырям, которые не пасут мое стадо, а только рассеивают его. Вы уничтожаете моих овец». Да, честно вам скажу, не хотел бы я оказаться на их месте, когда им придется предстать перед Господом и дать Богу отчет. Бог сказал: «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь». Бог говорит: «Придет тот день, когда я снова верну назад мое стадо, которое было рассеяно по миру. Я снова соберу их, и в те дни я дам им пастырей, которые будут действительно пасти их и заботиться о них. Тогда они будут плодиться и размножаться. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную. И воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Придет тот день, когда я произведу из рода Давидова отрасль праведную, и он будет править в праведности, в правосудии и истине. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Кто эта отрасль праведная, которую Бог произведет от Давида? Кто это, кто придет и будет в праведности править над всею землей? Никто иной, как Иешуа, который тогда назовется Иегова Циткину. Иегова Шуа — это еще один вариант имени Иисус Иешуа. Этот отрывок поражает свидетелей Иеговы, потому что из контекста вы просто обязаны осознать и понять, что здесь, несомненно, говорится об Иисусе Христе. И тогда его назовут именем, которое, как они утверждают, принадлежит только Отцу. Его назовут Иегова Циткину. Этот стих они еще не научились удачно истолковывать. «Посему вот наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Бог говорит о том дне будущего восстановления, который наступит на земле, когда Иисус снова вернется сюда, и тогда ангелы Божии будут посланы во все уголки земли, чтобы собрать оттуда избранных Божьих, народ иудейский из всех земель, по которым они были рассеяны. В тот день Бог вернет их назад, и в тот день весь Израиль будет спасен, ибо Бог произведет Сиона Избавителя, который обратит сердца детей к отцам их. Итак, это великий день искупления Божьего для народа Израиля, когда Иисус снова придет на землю. Отрасль праведная от рода Давида, чтобы установить на земле Божий престол и его царство и исполнить Божьи обещания его народу. Теперь Бог провозглашает: «Сердце мое во мне раздирается». Нет, на самом деле это говорит Иеремия. «Сердце мое во мне раздирается». Помните, он же был плачущим пророком. «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов его». Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. Бог говорит об этих нечестивых пророках и священниках, которые осквернили свое служение и предались всяким грехам. И Бог говорит, что их путь будет как скользкие места в темноте. Да, я бы сказал, это отвратительный путь. Совершенно не видишь, куда идешь, а идешь по льду. Конечно, они падут. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Искупление для них просто невозможно, спасения нет. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: «Вот я накормлю их полынью и напою их водою желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». Так говорит Господь Саваоф: «Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал: мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда». Пророки пророчествовали ложь. «Неважно, как вы живете, все будет в порядке, мир, Бог примет вас. Богу все равно, что вы живете по плоти. Ему все равно, что вы приступаете его закон. Это неважно, беда не придет на вас». В наше время есть очень много церквей, в которых нет настоящей, сильной и крепкой проповеди слова. Люди приходят туда и получают только утешение. Даже несмотря на то, что они живут в своих мечтах, следуя своим похотям, они приходят в церковь и выходят из нее ободренными и утешенными, чувствуя себя в полном порядке. потому что нет настоящего обличения в грехе, нет настоящего учения о праведности, о святости перед Богом. И самое трагичное то, что люди получают ободрение в своих грехах, будучи обманутыми ложным чувством безопасности. Очень многие проповедники наших дней скажут вам, что ада не существует. Весь ад, который вам предстоит перенести, это здесь, на земле. Будущего суда не существует. И есть люди, которые, служа в церкви, называя себя учителями Библии и проповедниками, насмехаются и издеваются над самой идеей существования ада. Мир будет у вас. Господь не осудит вас за то зло, которое вы творите. Не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Эти люди говорили якобы от лица Господа, но, говорит он, они никогда не стояли в моем совете. Они не знают ничего из того, что я предопределил. Хотя они и говорят от моего имени, они даже не знают, что говорят. Они не были в моем совете, они не слышали моего слова. Ибо вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит, и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Вы полностью поймете это. Смотреть назад всегда лучше, чем вперед. Когда это произойдет, вы посмотрите назад, и тогда вы поймете, что эти лжепророки обманывали вас. Вы поймете, что, утверждая, что они говорят от имени Господа, они на самом деле произносили ложь. Вы были обречены. Бог говорит, придет день, и вы взглянете назад, когда несчастье обрушится на вас, когда придет суд, тогда вы поймете, что все это время, говоря, не придет в это место беда, здесь будет мир, эти люди обманывали вас. Я не посылал пророков сих, они сами побежали. Я не говорил им, они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Разве я Бог, который присутствует в одном месте? Разве я где-то далеко, что вы не можете достигнуть меня, или я не знаю, что происходит? Бог не обитает в каком-то отдаленном уголке вселенной. Павел сказал эпикурейским философам в Афинах, «Я проповедую вам Бога, которым мы живем и движемся и существуем. Это Бог, который наполняет все. Вы не можете избежать Его присутствия. Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, — говорит Господь, — не наполняю ли я небо и землю? Нет тайного греха. Нет греха, который можно было бы скрыть. Бог видит все, что мы делаем». Вы думаете, что вы можете спрятаться от Бога или спрятать от Него свои дела, но этим вы только обманываете себя. «Не наполняю ли я небо и землю?» — говорит Господь. «Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из Ваала? Эти люди рассказывают свои сны и обращают людей от Бога. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мятины с чистым зерном? Говорит Господь. Мы часто ищем в своей жизни каких-то выдающихся духовных переживаний, и в этом кроется огромная опасность. Нам очень хочется, чтобы Бог говорил к нам каким-то особенным образом, ну, скажем, через человека, который называет себя пророком. Вы идете к нему, он кладет вам на голову свою руку и начинает пророчествовать о вас, говоря вам все то, что произошло с вами в прошлом, то, чего никто, кроме вас, не знает. И постепенно вы начинаете полностью ему верить и доверять. Ничего себе! Этот человек и вправду знает, что говорит. Несколько лет назад в нашем городе была женщина, которая занималась подобными делами. Она обладала сверхъестественной способностью пророчествовать над людьми и в своем пророчестве открывать секреты их прошлого. Она привлекала множество людей. К ней постоянно приходили толпы народа, потому что какое-то время она была учителем воскресной школы в одной из самых больших харизматических церквей в нашей области. Тогда вместе со мной в штате церкви служил один молодой человек, в котором был огромнейший потенциал. Мне приходилось работать с ним в программах нескольких летних палаточных евангелизаций. Мы провели вместе много времени в слове и в молитве. Этот молодой человек действительно искал Бога. И вот однажды он пошел на одно из собраний в ту церковь и услышал выступление этой женщины. Его привлекла ее сверхъестественная способность пророчествовать и говорить все эти необычные вещи. Он договорился с ней о встрече, пришел к ней домой, и там она начала рассказывать ему самые различные сведения о его прошлом, о его прекрасной, благочестивой матери. И по мере того, как она рассказывала ему все это, он был просто пленен ее способностью так ясно видеть прошлое, и она начала давать ему направление и водительство для его жизни. Она начала призывать его к тому, чтобы он связался с его матерью через видения и спиритические сеансы и вовлекла его в спиритизм. Этот молодой человек, который обладал таким огромным потенциалом и которого Бог использовал таким славным образом, чтобы служить молодежи, теперь совершенно вне всего этого. Он был увлечен далеко в сторону. Он не хотел прислушаться к совету слова. Эта женщина совершенно околдовала его своим даром, но ее дар не был от Бога. Это очень опасно, когда мы ищем водительство и направление в жизни в каком-то духовном феномене, вместо того, чтобы обратиться за этим к Богу и Его Слову. Человек приходит и говорит: «Я видел сон, и я хочу рассказать вам мой сон». Что он означает? «Помогите, а то я не знаю». Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. И все же есть люди, которые говорят, что у них было откровение от ангела. Ангел прилетел к ним и сидел у них на кровати и рассказывал им о направлении их дальнейшей жизни. И люди тут же впадают в такую телячью радость, ужас. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. «Что общего у мятины с чистым зерном?» — говорит Господь. «У нас есть Слово Божие. К этому ничего нельзя ни добавить, ни убавить. Это чистое зерно. Оно произведет духовный рост. Оно сделает вас сильным и крепким в Господе. Оно будет назидать вас во внутреннем духовном человеке. Вы, может быть, постоянно мечетесь вокруг, ища какого-то нового, сверхъестественного духовного переживания, а это всегда очень опасно, искать какие-то духовные явления и феномены, потому что, следуя за этим, вы можете уйти далеко в сторону. Слово Божие сохранит вас на правильной стезе. Духовные феномены не прибавят вам духовного роста. Итак, не поймите меня неправильно. Я нисколько не против духовных даров и того, что Дух Святой совершает в человеке. Истинные проявления работы Духа Святого просто чудесны, и я сам очень желаю видеть это в своей жизни. Но все должно быть проверено и испытано Словом Божьим. Мы не можем позволить каким-то чувствам и переживаниям стать основой доктринальной истины. Мы не можем строить учение на впечатлениях и переживаниях. Мы можем основывать учение только на здравом Слове Божьем, но не на каких-то духовных явлениях. Не так давно по стране прокатилось движение изгнания бесов. По всей стране собирались люди на служение изгнания из друг друга демонов усталости, лени, демонов отрыжки. Это печально и трагично. Люди водительствовались и наставляли друг друга ощущениями, а не Словом Божьим. Но я читал некоторые книги, и один автор, пастор, который был глубоко вовлечен в это служение изгнания бесов, преподавал учение о демонологии. И в этой книге, в доктрине демонологии, которую он преподавал, он учил, что у нас есть сила связывать демонов и изгонять их в ад, в преисподнюю. И что мы должны всегда связывать бесов и изгонять их в преисподнюю. Откуда он узнал, что у нас есть такая сила? Потому что, когда он изгонял одного демона, этот демон сказал ему: «Не изгоняй меня в бездну!» И он сказал: «Неужели у меня есть такая власть?» И демон ответил: «Да, у тебя есть власть изгнать меня в бездну. Пожалуйста, не делай этого!» И вот перед вами учение, основанное на словах беса. Сатана — лжец и отец всякой лжи. Конечно же, все его демоны тоже лжецы. Как вы можете основывать ваше учение на том, что было сказано демонам, если его главная отличительная черта — ложь? Но видите, как легко человеку оказаться под дурным влиянием и искать истину в чем-то, что не является истиной. Что общего у мякины с чистым зерном? — говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему, вот я на пророков, — говорит Господь, — которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, — говорит Господь, — которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал». Вот я на пророков ложных снов, — говорит Господь, — которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, — говорит Господь. Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им: какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник, или народ скажет: бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату. Что ответил Господь? Или что сказал Господь? А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку: что ответил тебе Господь? Или что сказал Господь? Вместо того, чтобы говорить: какое бремя от Господа у тебя, брат, просто скажите: что Господь ответил тебе? Или что сказал Господь? Потому что это бремя от Господа, все лжепророки говорили так. А если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам: не говорите «бремя от Господа». Даже сегодня нас окружает столько людей, которые говорят: «Господь возложил на меня такое бремя. Даже не знаю, смогу ли я это сделать. Господь возложил на меня такое тяжкое бремя. А вы уверены? Иисус сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Мне кажется, что непосильные бремена на нас возлагают люди. Зачастую церковь возлагает на людей тяжкие бремена. Часто мы сами на себя взваливаем это тяжелое бремя. Но давайте не обвинять за это Господа. Бог никогда не возложит на вас такое тяжкое бремя, которая приведет вас к нервному срыву. Бог не возложит на вас такое тяжелое бремя, что вы даже не сможете общаться со своей семьей, потому что вы слишком взволнованы и расстроены, и так нервничаете, и так напряжены из-за этого давления на вас. Если я не сделаю этого, они же спросят меня об этом. Я не знаю, что же мне делать. О, Господь возложил на меня такое тяжкое бремя. Это бремя от Господа. Но нет, это бремя не от Господа. Это бремя на вас возложили люди. Это бремя возложила на вас церковь. Вы сами взвалили его на себя. Но Бог не возлагал его на вас. Потому что Иисус сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Некоторые говорят мне: «Я даже не представляю, как ты можешь быть пастором такой огромной церкви». Я говорю: «Я сам не представляю». Но на самом деле это совсем не трудно. Это совсем не тяжкое бремя. Я же не хожу подавленным, понимаете ли, постоянно ворчащим и жалующимся. О, надеюсь, я смогу продержаться еще один день. Я не чувствую ничего подобного. Его иго благо, его бремя легко. Это совсем не сложно и не оказывает на меня большого давления. Потому что его иго благо и его бремя легко. Я часто говорил людям, что намного труднее быть пастором маленькой церкви в 25 человек в городке, где я служил раньше, чем быть пастором часовни на Голгофе. Там на мне лежало намного более тяжкое бремя, чем здесь. Это же просто пустяк, запросто. Бог говорит: «Забудьте всю эту ерунду со бременем от Господа. Я устал слышать это. Я больше не хочу этого слышать. Просто говорите, что сказал Господь, или как ответил Господь, но не используйте, говоря, что это бремя от Господа. Зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего». Если вы еще будете использовать эти слова: «И положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется». И эта фраза, от которой я, если бы я был на вашем месте, держался бы подальше. 24 глава. Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иакимова, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. При первом пленении, когда Навуходоносор пришел в Израиль первый раз, он не уничтожил Иерусалим, но взял людей в плен. Забрал он и сокровища. Среди этих пленников, которых забрали в рабство при первом нашествии, были молодые князья Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. Все они были забраны в плен при первом нашествии. Также Навуходоносор увел в Вавилон царя Иехонию и поставил царем Сидекию. Но потом Сидекия восстал против Навуходоносора, и он напал на Иерусалим во второй раз. И тогда, во второй раз, он разрушил храм, разрушил весь город и практически стер его с лица земли. Итак, это слово пришло к Иеремии после первого нашествия, когда в плен были уведены Даниил и остальные. Тогда же в Вавилон были увезены некоторые из умелых плотников и другие ремесленники. Иеремия видел две корзины смоков. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы. Смоквы хорошие, весьма хороши, а худые весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог Израилев: «Подобно этим смоквам, хорошим, Я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую. Они попали в плен, но Бог сказал, что это для их блага, чтобы они не видели этого чудовищного запустения, которое грядет на землю. Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго, они были хорошими смоковыми. Те, которые были забраны в плен при первом нашествии Вавилонского войска. И обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. И мы читаем свидетельства и записи о том, что Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго действительно жили в Вавилонском царстве. А о худых смоковах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь. Таким я сделаю Сидекию царя Иудейского и князей его и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их земли, которую я дал им и отцам их. Итак, были две группы пленников. Те, которые были уведены в плен в первый раз, Даниил и другие, были хорошими смоквами. Сидекия же и тот ужасный беспорядок, который он устроил в стране, и те, которые поддерживали его, будут уничтожены. Глава 25. Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском в четвертый год Иакима, сына Иосии, царя иудейского. Здесь мы возвращаемся назад во времени. Это было еще до того, как Сидекия стал царем. Это случилось тогда, когда на престоле был Иаким. Иаким правил Израилем 11 лет. Он был очень нечестивым царем, но он был сыном Иосии, который правил 31 год. Иеремия призван был пророком в 13-й год правления Иосии. Теперь Иосия мертв. К этому моменту он был мертв уже 4 года, и это произошло в 4-й год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. Это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского. Иеремия указывает время, когда ему было дано это пророчество, и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал. Итак, это отдельное пророчество Иеремии. Оно не связано с остальными. Оно записано тут само по себе, которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал. От 13-го года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже 23 года. Бог призвал Иеремию пророчествовать в 13-м году правления царя Иосии. К этому моменту Иеремия уже пророчествовал 23 года. Кто-то подсчитал, что когда Бог призвал Иеремию на служение, ему было около 17 лет. Если он уже пророчествовал на протяжении 23 лет, это значит, что сейчас, во время этого пророчества, Иеремии уже примерно около 40. «Было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Я говорил к вам уже 23 года, но вы так и не прислушались ко мне». Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. Просто живите правильно, и вы можете оставаться здесь». Служите Господу, и Он сохранит вас. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И вот Иеремия предсказывает, что вавилонское пленение будет длиться 70 лет. В 9 главе книги пророка Даниила Даниил говорит: «Читая книги пророков, я сообразил, что 70 лет вавилонского пленения уже почти закончились. Тогда я вопросил Господа». Итак, у Даниила были, несомненно, записи этого пророчества Иеремии, и он читал их. И из этих записей он понял, что вавилонское пленение должно было длиться 70 лет. Иеремия говорит об этом здесь, в этом самом пророчестве. У Даниила было это пророчество, и он руководствовался Словом Божьим. Я знаю, что 70 лет почти истекли, и он вопрошал у Господа, чтобы узнать, может быть, в связи с этим у Бога есть для него какое-то особое служение. Они служили царю Вавилонскому 70 лет. 70 лет, потому что они обитали в этой земле со времен Иисуса Навина 490 лет. И Бог заповедал им в законе, что каждый 7-й год вы должны давать земле отдых. Земля должна была покоиться. 6 лет засевайте поля ваши, а на 7-й год ничего не сеете. И того, что вы соберете в 6-й год, будет достаточно для того, чтобы прокормить вас на 7-й. Вы можете есть то, что вырастет само, от упавшего зерна, но не распахивайте землю, не засевайте землю. Пусть в 7-й год все растет само по себе. Что-то вроде севооборота, который, как сейчас осознали, в сельском хозяйстве очень важен. Как-то мне пришлось побывать в Канаде, и меня отвезли в огромное фермерское хозяйство, которое занимается главным образом выращиванием пшеницы. В тот год многие поля не были засеяны, и агроном сказал мне: «Мы позволяем земле отдыхать, как написано в Библии. Мы обнаружили, что таким образом мы собираем гораздо больший урожай». Он сказал, что они, конечно же, сеют каждый год, но каждый год они обязательно оставляют какую-то площадь незасеянной, и все это рассчитано так, что каждый 7-й год земля просто отдыхает. Они ничего не сеют и не сажают, а просто дают ей передышку. Израильский народ жил в этой земле уже 490 лет. Но они не послушались Божьей заповеди. Они не давали земле субботы. За все эти 490 лет земля не отдыхала. Тогда Бог сказал: «Хорошо, раз вы не даете земле отдохнуть, я дам ей отдых. Я заберу вас из этой земли на 70 лет, и земля отпразднует все свои субботы. И если вы разделите 490 на 7, то получится 70 лет. Земля недополучила 70 лет отдыха. И Бог сказал: «Я сам возьму, что мне причитается». Знаете, Бог всегда получит то, что по праву принадлежит Ему. Это просто не оправдывает себя пытаться что-то забрать у Бога, пытаться скрыть, удержать что-то у Него. Так или иначе, Бог всегда получит то, что Ему причитается. В этом вы можете быть уверены. И будет, когда исполнится 70 лет. Накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню, и совершу над тою землею все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы, ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, и я воздам им по их поступкам и по делам рук их. Итак, через 70 лет Вавилон будет наказан. Бог произведет над Вавилоном свой суд за их беззаконие. Бог использовал Вавилон как свой инструмент, чтобы произвести суд над Израилем. Но позже Божий суд придет и на Вавилон. Теперь мы перепрыгиваем в далекое будущее, во времена великой скорби. Приготовьтесь к перелету в машине времени. «Ибо так сказал мне Господь Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя». Теперь в руках Иеремии чаша с вином Божьего гнева. Если вы обратитесь к 14 главе Откровения, вы найдете похожие стихи, начиная с 9 стиха. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». 19 стих. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских на 1600 стадий. Чаша гнева Божия. Здесь Бог представляет ее Иеремии. И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь. И Иерусалим, и города иудейские, и царей его, и князей его, чтоб опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне. Фараона царя египетского и слуг его, и князей его, и весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота, Едома и Моава, и сыновей Амоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем, Дедана, и Фему, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, и всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии, и всех царей Севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сисаха выпьет после них. И скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Пейте и опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить, ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие. И вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф». Период великой скорби. Как вы думаете, неужели Бог накажет Иерусалим за их беззаконие и оставит нас ненаказанными? Несомненно, наши грехи ничуть не меньше тех, в которых Бог обвиняет Иерусалим. Народ, который отверг Бога. Народ, который живет в свое удовольствие. Народ, который отверг праведность. Народ, который удалил Бога из всякого аспекта жизни общества. Народ, который запрещает учить детей Слову Божьему. народ, который живет по принципам безбожного гуманизма, в котором безбожный гуманизм контролирует и правосудие, и образовательную систему. Вы думаете, что нам все это сойдет с рук? О, нет! Бог сказал, вы тоже и запьете эту чашу. Вся земля. Великий суд Божий грядет на всю землю. Вы непременно будете пить эту чашу, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. Посему прореки на них все слова сии и скажи им. Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст глаз свой. Страшно возгремит население свое, как топчущие в точили, воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Обратите на это внимание. Нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. А как насчет тех, которые оправданы по их вере в Иисуса Христа? Помните, когда Бог был уже готов осудить Содом и Гоморру, и ангелы Господни уже направлялись туда, Авраам пригласил их к себе в дом и приготовил для них трапезу. Тогда Господь сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» Они сказали: «Мы направляемся в Содом. Этот город настолько чудовищным образом развратился, что мы направляемся туда, чтобы уничтожить его. Таков Божий суд на него». Тогда Авраам сказал: «Погодите-ка, неужели Бог несправедлив? Судья всей земли поступит ли неправосудно? А что, если в Содоме есть и праведные люди? Неужели это было бы справедливо уничтожить праведных вместе с неправедными? Может быть, там есть 50 праведников?» Господь сказал: «Если там найдется 50 праведных, мы не уничтожим города. Ну а если до 50 не хватает всего 10? Что если там только 40? Помилуем и ради 40. А как насчет 30? Да. А может, там 20? Да, помилуем и ради 20. Позволь мне говорить еще один раз, и после этого я больше ничего не буду просить. Как насчет 10? Ох уж этот отец Авраам! Будьте осторожны, когда будете иметь дело с его потомками. Они всегда выторгуют самое лучшее. Как насчет 10? Как я люблю этих людей! Они Божий народ, они действительно Божий народ, и я люблю их. И я благословляю их во имя Господа». Господь сказал: «Я помилую их и ради 10. Ты имеешь в виду, что все беззаконие Содома будет продолжать свое существование, если в нем найдется всего 10 праведников? Именно так. Ради 10 Бог не произведет свой суд. Вы соль земли. Вы то, что сохраняет от порчи. Люди могут насмехаться над вами, они могут издеваться над вами, они могут говорить жестокие и ранящие слова, но им стоило бы быть благодарными за то, что вы есть. Если бы вас не было, то не было бы и самой земли, потому что тогда Божий суд уже излился бы на нее. Но Бог удерживает свой суд ради праведных. Ангел пришел в Содом и, найдя там лишь одного праведника Лота, сказал: «Уходи отсюда. Мы скоро уничтожим этот город. Не оглядывайся назад». И ангел вывел Лота и его жену и двух его дочерей из города, но его жена оглянулась назад и стала соляным столбом. Поэтому спаслись только Лот и две его дочери. Имя Лота и его праведность остались в истории. Петр упоминает его в своем послании, говоря, что он был праведным человеком. Но заметьте, Бог не произвел суд над Лотом, но избавил его еще до того, как суд сошел на город. Петр использует это как пример того, что церковь не должна будет переносить страдания великой скорби, ибо Бог знает, как избавлять праведных и сберегает нечестивых на день суда. Поэтому здесь, говоря о грядущей великой скорби, «Нечестивых он предаст мечу, — говорит Господь, — а праведных же избавит от этого тем, что восхитит свою церковь. Так говорит Господь Саваоф. А вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд, и не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева его. Великая скорбь, период Божьего суда, который изольется на землю. Слава Господу, что нам, церкви, не придется столкнуться со всем этим грядущим ужасом, со всем этим кошмаром. Книга Откровения, главы 6 по 18, дает более подробное описание этого отрезка времени длиной в 3,5 года. Там вы можете прочитать об этом. Отче, мы благодарим Тебя за возможность снова собраться вместе, чтобы учиться от Тебя, изучать Твое Слово и видеть новые стороны Его, когда Дух Твой Святой испытывает наши сердца и наши жизни. И когда мы смотрим на себя, Господь, помоги нам не уйти отсюда, тут же забыв все то, что Твой Дух показал нам сегодня. Боже, помоги нам полностью отречься от путей плоти и ходить по Духу, чтобы мы могли жить праведно так, как это угодно Тебе, чтобы мы любили Тебя и чтобы мы служили Тебе. Отче, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, пусть Твой Дух напишет на наших сердцах Твои истины, и мы благодарим Тебя за это. Аминь.